Факти.
Аргументи.
Прогнози.
Емоції.
Взгляди.
Подробності на Латвійському радіо 4.
Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа «Подробности», ее ведущий Евгений Антонов.
И Юлиана Шкагале, наш продюсер Сандра Лыпиня. Коротко о темах, которые обсуждаем с вами сегодня, 14 января. Мы начинаем с обсуждения инцидента, который произошел накануне в Рижском аэропорту. Дроны заблокировали его работу, 3 рейса были направлены в другие аэропорты. В общем, поговорим об этом со специалистом.
Тем временем продолжаются дискуссии вокруг вступившей в силу с 1 января реформы цен на лекарства. Накануне мы вас информировали о том, что более 16 тысяч подписей собраны на портале Manabals.lv, чтобы отменить плату за обслуживание рецепта. Сегодня тему обсуждали в Сейме. Все подробности у нашей коллеги Юлии Петрик.
Более пятой части всех грузоперевозчиков с лицензией, выданной в Латвии, продолжают работать на российском рынке. Почему? Может ли это измениться? И будет ли это меняться? Говорим с представителем этой сферы.
Крупная шведская компания продает леса в странах Балтии. На рынок выставлено около 2% от общей площади Латвии. Эксперты призывают государство действовать разумно, иначе эти объекты снова попадут в руки иностранцев.
Сейм рассмотрит поправки к закону об обороте продуктов питания, в соответствии с которыми рестораны будут обязаны предоставлять клиентам питьевую воду из-под крана. На эту тему представим вам сюжет наших коллег из службы новостей.
Ну а тем временем «Золотой глобус» — та самая статуэтка, которая была вручена создателем анимационного фильма «Страумы», сегодня побывала в студии Латвийского радио 4. Гостем программы «Домская площадь» стал соавтор сценария «Страумы» и продюсер Матис Кажа. Сегодня представим вашему вниманию самые интересные фрагменты этого интервью. Ну и напоминаем, что у нас есть видеотрансляция. Смотрите ее, как всегда, на нашей страничке LR4LV, на платформе LSM+, и в наших соцсетях, Фейсбуке и Ютубе.
Подробности на Латвийском радио 4.
Инцидент накануне произошел в аэропорту Рига из-за дрона, который появился там. Были вынуждены на 30 минут закрыть работу Рижского аэропорта, и несколько авиарейсов были перенаправлены в другие аэропорты. Подробнее об этом говорим с руководителем отдела оперативных ситуаций агентства гражданской авиации Айвисом Винцевсом. Айвис Лавакар. Айвис, ну, последняя информация, которая пришла к нам как раз от агентства гражданской авиации, свидетельствует о том, что дронов накануне было несколько, то есть он был не один. Расскажите, пожалуйста, подробности того, что происходило вчера в воздушном пространстве Латвии.
Jā, tātad vakar laika posmā sākot no 18:00 uz 3 reizes tika apturēts lidosts Rīga Darbs, jo tika konstatēts vizuālais efekts, vizuālais tikai konstatēts tas, kad lido droni lidlauka teritorijā. Līdz ar to atbilstoši visām procedūrām tika pieņemts lēmumu par lidlauku slēgšanu. Tā ietvaros divas lidmašīnas tika novirzītas uz alternatīvo lidlauku Lietuvā Viļņā. Savukārt viena lidmašīna, kas bija ceļā uz Rīgas lidostu, atgriezās atpakaļ uz izlidošanas valsti. Uz šo brīdi ir informācija tātad par iespējams vairākiem droniem, kuri tātad šajās trijās reizēs ir lidojuši Rīgas lidostas apkārtnē. Un ņemot vērā to, tās bažas, kas ir radušās civilās aviācijas aģentūrai par to, ka tas varētu būt nejauši gadījums, attiecīgi civilās aviācijas aģentūra vērsties valsts policijā un valsts drošības dienestā lūdzot šo jautājumu izvērtēt kriminālprocesuālajā kārtībā.
Какие-то детали того, как эти дроны были вообще замечены, кем, в какой момент они находились и реально ли они, то есть как они куда летели, откуда, какое-то понимание есть по этому поводу?
Jā, protams, šiem droniem nebija konkrēti lidojuma maršruta, viņi tika pamanīti dažādās vietās. Rīgas lidos teritorijā un tās apkārtnē ir fiksēts arī tātad video fotomateriālos, līdz ar to ir konkrēti ierādījumi par to, ka šie lidojumi ir bijuši veikti, un attiecīgi, kad tiesības sargojušiem iestādēm noteikti būtu jāatbild šo jautājumu, kādai viņi tur bija.
A, kudā viņi patom... Эти дроны исчезли, они, то есть, сами улетели или как-то какие-то меры были предприняты?
Jā, tas ir vēl viens no apstākļiem, ņemot vērā, ka tā bija vakara laiks, tad arī attiecīgi šādus dronus ir grūtāk pamanīt tikai pēc gaismiņām, tās var noteikt. Tas, protams, arī liedz iespēju vieglāk un ērtāk un efektīvāk izsekot viņiem un arī noķert, un šajos visos gadījumos attiecīgi šie droni vienkārši pazuda.
О какого размера и объектах мы вообще говорим? Просто когда говорят о дронах, это может быть разное. Это может быть то, что можно купить в любом магазине, или условно аппарат размером с шахет, или даже еще крупнее. Это был насколько крупный объект в небе? Объекты, точнее.
Jā, šajā gadījumā mēs noteikti nerunājam par lielu izmēru droniem. Tie ir standarta vidēja izmēra droni, kurus var iegādāties arī veikalā.
Расценивает ли агентство гражданской авиации произошедшее как провокацию, учитывая, что вы сказали, что не считаете это случайностью?
Jā, šie gadījumi noteikti atšķirās arī no tiem ikdienas gadījumiem, kur tiek konstatēts, ka cilvēks tiešām varbūt netīšām ir pacēlis, nezinot varbūt precīzi visus noteikumus, pārāk daudz sakritību vai pārāk daudz pazīmi, kas liecina par to, ka tomēr tas ir bijis tāds mērķtiecīgs darbību kopums, tāpēc arī ir pieņemšas lēmums lūgt pasvanāt šo jautājumu izvērtēt. Jo pārējos gadījumos, kad arī tiek saņemts ziņas par redzētiem droniem, tad tie tiešām ir bijuši tādi neveiksmīgi gadījumi, tas ir īstermiņa un pamatā diezgan tālāk no šī lidlauka teritorijas.
Предприняты ли какие-то дополнительные меры безопасности теперь в Рижском аэропорту?
Tas mums noteikti būtu jāprast Rīgas lidostā, bet šobrīd, protams, arī esam patstāvīgā un pastāvinātā sadarbībā arī ar citām iestādēm.
Но вы пока призываете начать уголовный процесс, но еще неизвестно, начат он или нет, какая реакция правоохранительных органов, ну, последовала ли какая-то реакция на ваш призыв?
Шобрид, не, я не знаю, что я не знаю, что процесс или усак.
Paldies jums liels, Aivis, par šo sarnu, paldies par informāciju un jauku vakaru jums.
Paldies jūs labu.
Jā, paldies jūs labu.
Aivis Vincevs, руководитель отдела оперативных ситуаций агентства гражданской авиации, сказал, что вчера, начиная с 18.00, трижды пришлось закрывать Рижский аэропорт из-за того, что недалеко от взлетно-посадочной полосы были зафиксированы дроны. Учитывая, что это темное время суток, дроны можно увидеть только по огонькам, которые, ну, по лампочкам, которые расположены на самих дронах. Это были небольшие дроны, как говорит Айвис Винцевс, и такие дроны можно купить, например, в магазине. Стоит отметить, что агентство гражданской авиации считает, что это не случайность. То есть бывает, когда случайно люди, любители поднимают дроны, но обычно это дальше, ну, не так близко к взлетно-посадочной полосе. Здесь несколько факторов свидетельствуют о том, что это было целенаправленное действие. И, собственно, поэтому агентство гражданской авиации и просит начать уголовный процесс и, собственно, привлечь службу государственной безопасности тоже к этому инциденту. В результате два рейса были перенаправлены в Литву. Один самолет вернулся назад, собственно, в город, из которого он изначально вылетал, в Ригу. И еще деталь, какого-то маршрута у этих дронов не было, то есть они просто хаотично летали рядом со взлетно-посадочной полосой, но стоит отметить, что вообще появление дронов вблизи аэропортов, оно запрещено, то есть их там в принципе запрещено поднимать, это несет угрозу гражданской авиации, и, собственно, это серьезный инцидент.
Безусловно, если это не чья-то, ну, дурацкая шутка, будем называть ее своими именами, то, конечно, это действительно очень беспокоящее событие. Будем надеяться, что найдутся злоумышленники, которые за ним стоят.
Идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
Продолжаются дискуссии вокруг реформы цен на лекарства, которая вступила в силу с 1 января этого года. Министерство здравоохранения продолжает утверждать, что реформа проведена с целью снижения цен на лекарства, и мы недавно слышали комментарий министра, который сказал, что уже в феврале мы почувствуем это снижение, но до сих пор не все согласны с этим утверждением. Сегодня вопрос обсуждался в Сейме, и все подробности у нашей коллеги, журналиста Латвийского радио 4 Юлии Петрик. Юлия, приветствуем тебя.
Привет. Здравствуйте, коллеги. Да, сегодня на комиссии по социально-трудовым вопросам обсуждался этот вопрос. Было приглашено очень много людей, представителей различных ассоциаций, в том числе и представители государства, министерства и инспекции здравоохранения. Ну и в министерстве заверили, что продолжают разъяснять обществу суть реформы. Если есть какие-то вопросы, то люди могут обращаться с своими вопросами к министерству и, в частности, в инспекцию здравоохранения. То есть, если есть какие-то непонятки, можно звонить, писать, и вам постараются все разъяснить. Но вообще, конечно же, напомним, что суть этой реформы состояла в том, чтобы приблизить цены на лекарства в Латвии к ценам в Литве и Эстонии, то есть, ну, чтобы они не были бы выше, да, и продолжают также обществу разъяснять, зачем нужно платить 75 центов за каждый рецепт, и что изменилось в системе наценки. И об этом наглядно нам разъяснил, понятно разъяснил вице-президент Ассоциации сельских семейных врачей Ани Залпс.
Раньше это все показывалось в цене медикамента как наценка медикамента со стороны аптек. На данный момент эта наценка лекарств уменьшена, но пациенту полагается платить эту сумму 75% за обслуживание, за то, что, ну, вот фармацевт со своими знаниями, умением, да, дает свои советы, проводит свое время в этих электронных системах и делает так, что пациент это лекарство получает как льготное. У пациентов, у которых очень много лекарств, например, 7, 8, 10 даже различных лекарств, да, то у них получается, что мы доплачиваем за каждый обслуженный рецепт. Поэтому выгоднее на данный момент получается приобретать лекарства на 3 месяца, как полагает наша система компенсации, значит, эти большие упаковки лекарств. Они по цене на данный момент получаются выгоднее, чем покупать по отдельности каждый месяц эти лекарства. В итоге эта вся сумма, она должна получаться меньше, чем она была раньше, когда так же самое в прошлом году пациент покупал этих 10 различных лекарств, но каждая эта упаковка была с наценкой, да, уже из оптовиков и так же самое из фармацевтов. Да? И эти наценки лекарств были больше, чем они есть сейчас.
Да, ну то есть действительно изменилась система наценки на лекарств. Теперь напомним, что максимальная наценка, которую может применить оптовик на один медицинский препарат, это 50 центов. Также фиксированная наценка у фармацевтов и стоимость рецепта 75 центов. То есть, ну, много не разгуляешься, да? То есть, в общем-то, такая достаточно ограниченная сумма, которую можно поставить в качестве наценки на препарат. И поэтому что получается? Что при этом самые дешевые препараты, они подорожали. Угу. То есть, вот пример. Сегодня как раз на комиссии была представлена таблица. Если раньше препарат стоил, допустим, 1 евро 85 центов, то сегодня после всех наценок он стоит уже 2,99 евро. То есть наценка, то есть дороже на 1 евро и 14 центов.
А это с учетом вот этих 75 центов?
Да, это с учетом, ага. Да, этих, да. Если стоил, допустим, 3,65, то сегодня он стоит уже 4,89 евро. Но чем дороже, опять же, препарат, тем меньше вот эта вот разница. И по итогу, например, если препарат стоит 681 евро, это из дорогих, да, угу, допустим, то сегодня он уже стоит 563 евро, то есть он подешевел на 118 евро. Если говорить о вообще дорогих препаратах, например, есть и такие, например, 67 тысяч евро, то сейчас после реформы вот этой вот реформы медицинских препаратов наценок сегодня он стоит уже 56 тысяч евро. То есть здесь разница существенная.
А из-за чего тогда весь спор? Ну, то есть, ну, да, дешевые препараты подорожали, там, ну, условно, на евро. Да, но дорогие препараты, вот ты сейчас озвучила, там достаточно существенное снижение мы видим. Из-за чего спорят?
Ну, да. Спорят, конечно же, потому что издержки, наценки, то есть уже невозможно произвольно делать наценки такие, какие раньше, и те же аптеки или оптовики выставляли. Новая система вообще, вот как говорит а не ЗАЛПС, она выгодна, конечно же, государству, так как за счет удешевления самых дорогих препаратов, вот это, о чем я сказала, да, то есть у них достаточно большая разница в цене теперь, за счет удешевления этих дорогих препаратов, на которые ранее поставщики и аптеки делали, устанавливали свои произвольные наценки, высвободятся средства государства. Это те самые компенсируемые медикаменты.
Да-да-да. Но получается, что люди жалуются, видимо, просто потому, что когда мы приходим в аптеку, мы, ну, подавляющее большинство жителей Латвии сталкивается с тем, что цены на самые популярные препараты выросли. Причем выросли, получается, не на 75 центов, а вот то, что сейчас Юля говорила, ну, как бы на евро 15, ну, евро конечно. 20, то есть полтора, ну, то есть 75 плюс еще 50%. Это как-то интересно.
Ну, почему? Да, а самое удивительное то, что если вам надо, допустим, вот как сказала Аня Залпс, получить лекарство по 10 рецептам, то вам придется за каждый рецепт вы заплатить 75 центов.
Да. Но вчера вот министр в интервью нашим коллегам Саларадин сказал, что, возможно, еще пересмотрят эти 75 центов. Сегодня на комиссии, как бы, ну, ты словила какой-то, может быть, сигнал со стороны депутатов, что действительно не все гладко с этой реформой, и придется что-то менять.
Все говорят о том, что надо вот еще немножко подождать, что и министерство, и все подчиненные ему ведомства открыты к дискуссиям, то есть они будут сейчас вот собирать в ближайшее время всю информацию, если какая-то негативная поступает информация, есть сигналы, как бы неподтвержденные, но что вот сельские аптеки могут начать просто закрываться, потому что издержки, в общем-то, не покрывают вот эти вот наценки, да, то есть просто невыгодно будет содержать этот бизнес. Но есть, ну, есть такие сигналы, но они не подтверждены. Но, опять же, будут сейчас вот мониторить ситуацию, смотреть, что будет происходить, и тогда уже, конечно же, будут делать вывод, может быть, что-то придется менять. Да, ну вот и что по поводу всех вот наценок и то, что вот вся эта система выгодна государству, рассказала Аня Залпс.
Цены лекарств уменьшаются на фоне того, что уменьшается наценка этих лекарств. Но мы должны понимать, что в том числе, когда она есть фиксирована, эти дешевые лекарства, которые стоят 3 евро, 4 евро, когда оптовые фирмы и фармацевты поставят свои эти небольшие наценки, это меняет цену в итоге, и в том числе цены становятся, может быть, дороже, чем они были. Но на те лекарства, которые были уже сравнительно дорогими, например, стоили 30, 40 евро, 50 евро, наценки, которые на данный момент разрешены и которые уже сейчас произведены с 1 января, тогда получается, что эти лекарства становятся гораздо дешевле. Что нам пациенты рассказывают, что они, может быть, не всегда замечают эту разницу. Почему это так случается? Если, например, медикаменты для сахарного диабета компенсируются 100%, и так они были и в прошлом году, так они есть и в этом году. И если цена в прошлом году лекарства была, например, 70 евро, а сейчас она 50 евро, то пациент эту разницу, может быть, не видит. Он получает медикамент, который есть 100% скидкой. На наш взгляд, первый взгляд за первые две недели, мы понимаем, что самая такая большая экономия, скорее всего, будет со стороны государства. И эти деньги, которые там могут появиться, их можно будет использовать, например, на компенсацию различных других групп медикаментов, которые мы нуждаемся.
Да, ну и вот все-таки недовольны всей этой реформы в ассоциации поставщиков лекарств, и недавно, напомним, они созвали пресс-конференцию. Как отметил Янис Липкинс, член правления ассоциации поставщиков лекарств, реформа привела к путанице. Неясно сегодня, какова цена производителя, она важна для того, чтобы понять, какую вообще делать наценку. То есть на сайте агентства лекарств стоит только цена аптечная, а вот цена производителя нигде не указывается. Как бы эта информация просто скрыта, говорит Липкинс.
В принципе, месседж такой, что производители прячут свои цены. Они их не показывают. Там, и у нас с этим огромная проблема, потому что все это ценообразование происходит из-за цены производителя. И сейчас получается такая ситуация, что привозят товар, в накладной одна цена, в странице ЗВА другая, это аптечная цена. И нельзя понять, какая настоящая цена, из которой нужно образовать вот эту наценку. Да? И получается, что если еще вот между производителями там, и оптовиком был еще какой-то оптовик, непонятно, то есть за какую цену нужно продавать, и все мы боимся, ну, то есть нарушить ценообразование. Поэтому если вот были вот эти изменения, ну, что цены должны быть прозрачными, то мы вступаем за то, чтобы и цена производителя была прозрачной, и мы могли их сверять там с ценами в Литве, в Эстонии. И если мы привозим там тоже нерегистрированный медикамент и хотим его запустить в список компенсации, ну, потому что производитель его не привозит, но он есть в Литве, да? С нас требуют, что цена не должна быть дороже, чем в Литве. Но где мы можем увидеть вот эти цены? Мы должны видеть списки, то есть в Литве, в Эстонии, в Латвии, и мы могли бы их сравнивать. Ну, в принципе, вот таких обстоятельств, когда цена секретная, ну, чего там может быть секретное, если цена образуется из цены производителя? Ну, почему надо прятать цены производителя? Что там такого секретного? Это секретно только тогда, если цены различаются, и производители не хотят, чтобы страны видели, за какие цены они продают. Французскую цену, показывают латвийскую цену, не показывают эстонскую цену, чтобы страны не могли равняться и спрашивать: о, вот ты там торгуешь дешевле, вот давай нам тоже.
Ну, то есть вот ассоциация считает, что цены должны быть прозрачными, чтобы было понятно, какие цены во всех государствах. И еще пару фактов о новой реформе, то, что сейчас вот как бы всплывают вот какие-то недочеты. В аптеках сейчас перегруз системы, то есть очереди образовались к фармацевтам, потому что нужно проверять по базам данных много информации. Естественно, все это замедляет процесс вообще в аптеке получения лекарства. Также есть такой нюанс, что фармацевт не может выдать лекарство, выписанное врачом, если у этого врача не заключен договор с Национальной службой здравоохранения. Тоже проблема. И в сельских аптеках проблема, что непонятно, кто будет платить за доставку лекарства до аптеки, потому что, я говорю, издержки выше, чем вот эти вот наценки. И еще есть такой момент, как сказали в ассоциации пациентов, что бывает так, что есть, бывает ситуация недоступности лекарств, что один препарат на всю Латвию. Даже такое бывает, но сегодня в агентстве лекарств заверили, что проблемы с доступностью лекарств периодически возникают, но это зависит от процесса производства. То есть заверили в том, что вообще в будущем этой проблемы быть не должно.
Чувствую, к этой теме мы еще будем возвращаться. Спасибо большое. Юлия Петрик, журналист Латвийского радио 4. Ну а мы идем дальше.
События, факты, прогнозы. Подробности на Латвийском радио 4.
Поговорим о грузоперевозках. Более пятой части грузоперевозчиков с выданной в Латвии лицензией продолжают работать на российском рынке. Конкретнее это 22,9% всех автоперевозчиков. Об этом сообщила автотранспортная дирекция.
При этом, по их данным, по сравнению с 2023 годом, количество таких перевозчиков сократилось почти на 5%. С нами сейчас на видеосвязи генеральный секретарь Ассоциации Латвесауто Александр Поцелуйко. Александр, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый вечер.
Александр, ну, в последнее время много новостей также о том, что огромные очереди сейчас наблюдаются на российско-латвийской границе. Это связано в том числе и с того, что усилен контроль за санкционными товарами. При этом продолжаются вот эти вот поездки. Собственно, в чем выгода бизнеса в этой ситуации, учитывая, что такие очереди, существенные ограничения, но, тем не менее, мы видим, что пятая часть автоперевозчиков работает на российском рынке?
Ну, нам нужно, во-первых, понимать, что всегда наша страна позиционировала себя как транзитное государство. И весь бизнес, который участвовал в транзите товаров, то есть склады и порты, железная дорога, авиаперевозчики и автоперевозчики получили задание от правительства освоить как можно большую часть этого рынка. Да? Для этого была создана такая структура, как ВИА Латвия, которая объединила ключевых игроков латвийской транспортной отрасли, чтобы предоставлять международному рынку оперативные, безопасные и эффективные услуги по перевозке, дистрибьюции, электронной коммерции. И еще в ноябре 2021 года мы все, вся латвийская отрасль, включая правительство, включая сотрудников министерства, участвовали в транспортной неделе в Москве, где были подписаны долгосрочные договора, которые нужно выполнять. Поэтому мы должны понять, что мы не можем остановить в один день то, что было, то, что строилось годами. И как вы видите из этого сообщения автотранспортной дирекции, что мы и так уже сократили наполовину, да, скажем, перевозки туда, но мы не можем их прекратить, как бы одночасный.
Ну а перспектива какая? То есть вот просто я вот сейчас слышу ваш комментарий, я не могу понять, что в нем больше, констатации факта или сожаления. Вы бы в перспективе видели это как? Что когда все эти договоренности будут завершены, разумеется, и все обязательства будут выполнены, на ваш взгляд, вот ваша ассоциация, в которой вы работаете, она должна отказаться от этого рынка и откажется от этого рынка? Или она в любом случае планирует оставаться на российском рынке в том или ином качестве всегда?
Ну, я, наверное, буду повторяться, я уже неоднократно говорил, мы не можем изменить свое географическое расположение в мире. Угу. То есть у нас есть соседи, и это Белоруссия, это Россия, это Литва, это Эстония и страны Скандинавии. Да. Поэтому наши рынки и есть эти страны. Мы их избежать никак не сможем полностью.
Спасибо вам большое за разъяснение. Спасибо, что подключились к нам по видеосвязи. Александр Поцелуйко, генеральный секретарь ассоциации «Латвия Сауто». Спасибо и всего доброго, хорошего вечера вам.
Спасибо, до свидания.
Спасибо вам, до свидания.
Ну что ж, такая новость. Ну как новость? То, что география такая, какая она есть, это не новость. Но вот таков комментарий оценки географии со стороны профильной ассоциации зафиксировали.
Идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
Крупнейшая шведская ассоциация лесовладельцев и лесопромышленная группа Содра планируют продать принадлежащие ей леса и связанные с ними бизнес в странах Балтии. Об этом сообщила сама организация. Начат процесс отчуждения лесных угодий. Но стоит отметить, что эксперты отреагировали таким образом, что призывают государство сейчас действовать разумно, чтобы эти объекты не попали снова в руки иностранцев. Кроме того, перечислен, об этом сообщает портал Delphi, ряд преимуществ для латвийского общества, если эти угодья останутся в собственности Латвии. С нами сейчас на связи вице-президент Латвийской Федерации деревообработки Кристапс Клаус. Кристапс, лавакар.
Лавакар.
Ну, насколько мы понимаем, сейчас из-за этого решения шведской компании Содра на рынок выставлено около 2% от общей площади Латвии. Ну, для того, чтобы люди, не связанные с лесом, понимали, это вообще, ну, как бы о каких масштабах идет речь? То есть это много считается?
Jā, tas ir viens no lielākajiem īpašumiem, kas jebkad nokļūst Latvijas nekustamā īpašuma tirgu, manuprāt, pat lielākais. Kopumā Sodra pārdod tuvu 150 tūkstoši hektāru, no kuriem 135 ir Latvijā un 17 tūkstoši, ja nemaldos, ir Igaunijā. Un no šiem 135 tūkstošiem hektāru nedaudz vairāk kā 100 tūkstoši ir meži, pārējās ir lauksaimniecības zemes un citas zemes. Tā kā jā, tas ir milzīgs darījums.
Да, то есть, хорошо, вот сейчас эта сделка предлагается, и я понимаю так, что с вашей точки зрения это такая возможность, которую обязательно следует не упустить Латвии как государству. Вот в частности, в том комментарии, который вы давали, говорится о том, что, возможно, даже пенсионным фондам латвийским было бы интересна эта покупка. И как вы предполагаете, латвийское государство могло бы справиться с этой собственностью, если бы оно получило эту землю в собственность?
Я бриди, я... Pirmkārt, ir divi jautājumi, kādā veidā vispār šādu darījumu Latvijas valsts varētu no savas puses veikt, otrs ir, ko darīt pēc tam ar šiem īpašumiem. Tas pirmais ir, tā cena būs liela. Ja nedaudz mazākā apjomā jau 2018. Gadā bija šie paši īpašumi izlikti, un tad tā cena pārsniedza 300 miljonus eiro. Es pieļauju, ka šobrīd mēs runājam par daudz, daudz lielāku cenu, tā kā tā ir milzīga nauda, kura nav neviena privāta kapitāla rokās, ne arī kāda valsts kapitāla sabiedrībai būtu kontos, lai viņi vienkārši viņu nopirktu. Tā iemesla dēļ tam jābūt konsolidētam risinājumam, kurā ir jāiesaist visicamāk Altums, ir jāiesaistās daudz lielākiem naudas turētājiem, kuri varētu apsvērt šo īpašumu iegādāties. Bet ja viņi iegādājas, tad jau otrs jautājums, kā viņi apsaimniekot, un tur salīdzinoši vienkārši mežus varētu nodot Latvijas valsts meža apsaimniekošanā, kur viņi maksātu par šo izmantošanu naudu, lai varētu atmaksāt darījumu cenu, savukārt lauksaimniecības zemes, nodot zemes fonda rīcībā, kur jau arī ir atstrādāts šis risinājums.
Если так важно, чтобы эти леса остались во владении латвийского государства, как вообще так вышло, что такая большая территория оказалась у шведской компании?
Es negribētu likt uzsvaru, ka viņiem noteikti jāpieder valstī. Vienkārši, ja mēs paraugamies uz šo summu, tad vienīgais pircējs Latvijā ar Latvijas kapitālu, tā ir Latvijas valsts. Te vienam citam privātam Latvijas kapitālam tādas naudas vienkārši nav. Arī 2018. Gadā Latvijas valsts meži mēģināja nopirkt šo īpašumu, un toreiz viņi arī negāja vieni paši, viņiem bija partneri. Bet ja atgriežoties pie jautājuma, kāpēc ir svarīgi, lai Latvijas zemes piederētu Latvijas kapitālam, manuprāt, tas ir gan tīri patriotisks dabas jautājums, gan ekonomisks, gan arī šoreiz, diemžēl, jāpiemin vārds ģeopolitika, jo liela daļa no šiem īpašumiem atrodas Latgalē, un tāpēc, ņemot vērā mūsu arī valsts aizsardzības plānus, nu, būtu, manuprāt, vismaz apsverami, ka šīs zemes mēs apsvērt iegādāties Latvijas valsts īpašumā.
Но вы считаете, что такие ресурсы, в принципе, есть для того, чтобы, ну, приобрести эти угодья? Ну, в принципе, в Латвии.
No manas puses tas būs ārkārtīgi neprofesionāli, bet tā, ka es dzirdu par simtiem miljonus, kurus mēs iegūdām transporta kompānijās, gan lidmašīnās, gan dzelzceļos, tad, nu, es gribētu teikt, ka... Ja tās naudas nereti mēs varētu lietot ar vārdu sinonīmu, ka sinonīmu subsīdijas, tad šī būtu investīcija. Un tā iemesla dēļ, es tomēr tā tīri cilvēciski, iespējams neprofesionāli gribētu teikt, ka nu, ja ir kaut kur jēga tērēt valsts naudu, tad nu, šī ir investīcija, kas dos atdevi nākotnē.
Ну вот вы сами упомянули о том, что мы много слышим, как такие деньги уходят в транспорт, но мы слышим о том, как они там потом тратятся. То есть далеко не всегда, если государство начинает инвестировать во что-то, финансировать какую-то компанию, это будет эффективное управление. Это же тоже важный вопрос.
Jā, protams, bet es domāju, ka Latvijas valsts meži ir pierādījuši sev kā labu apsaimniekotāju un paraugieties, kādas dividendžu naudas viņi ieskaita valsts budžetā. Tie jau ir pēdējos pāris gados katru gadu bijuši vairāk kā 100 miljonu eiro. Tad man vismaz par valsts kapitāla sabiedrību mežu jautājumos nav daudz jautājumu. Es gribētu teikt, ka tajā jomā mums viss ir kārtībā.
Paldies jums milzīgs par šo sarunu un jauku vakaru jums.
Paldies,
vislabu. Jā, paldies, vislabu.
Vislabu. Кристапс Клаус, вице-президент Латвийской Федерации деревообработки, сказал, что действительно это ну, очень-очень крупная сделка, это об очень больших угодьях идет речь, и он считает, что это не только патриотично было бы здесь, в Латвии, значит, выкупить эти территории, ну, чтобы это была латвийская сторона, но здесь речь идет также и о геополитической ситуации, потому что эти леса, большая часть из них находится в Латгале, Ну и кроме того, вот опять Air Baltic авиакомпания здесь всплыла, потому что, ну, Кристапс считает, если мы вкладываем такие деньги в авиакомпанию, ну, вообще в транспортную сферу, то, ну, как бы сам Бог велел вложить это в леса, тем более это наши леса, то есть оставить их здесь, в Латвии. И тем более он говорит, что Латвия с Валсмежи уже продемонстрировали свою способность хозяйствования, так что...
Ну да, но вопрос теперь цены, потому что явно речь идет о какой-то крупной сумме, мы ее не знаем, но если бы... Никто бы не сравнивал с самолетами для Air Baltic, если бы это не была примерно сопоставимая сумма.
Идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
Сейм рассмотрит поправки к закону об обороте продуктов питания, согласно которым рестораны будут обязаны предоставлять клиентам питьевую воду из-под крана. Ну, бесплатно соответствующее. Но представители отрасли обеспокоены вмешательством государства в рынок, однако эта норма гораздо мягче, чем в других странах Европейского Союза. Подробнее расскажет корреспондент службы новостей Латвийского радио Никита Андреев.
Согласно поправкам, информация о том, что клиент может получить воду из-под крана, должна быть размещена на видном месте в ресторане. Депутат от прогрессивных Майрита Лусе рассказала о том, как родилась идея этого законопроекта.
Основание для этой инициативы происходит от разных вещей. Глядя на европейский уровень, Евросоюз много раз обсуждал вопросы питьевой воды. Один из советов, которые давали странам-участницам, повышать доступность питьевой воды в ресторанах.
Аналогичные установки есть и в латвийских директивах об окружающей среде, рассказала Луса. Поправки важны и с точки зрения здравоохранения, считает депутат.
Когда человек идет в кафе, у него часто возникает соблазн купить сахаросодержащий напиток, если у воды и таких напитков схожая цена. Так что таким образом мы можем снизить потребление сахаросодержащих напитков.
Луса подчеркнула, что в других западных странах существуют подобные законы. К тому же в таких странах, как Испания, Франция и Греция, эти законы строже, и питьевая вода в ресторанах, кафе и барах должна быть бесплатной. В некоторых странах воду надлежит подавать вместе с меню. Депутат признает, что дискуссии продолжаются, и в соседней Литве подобный закон так и не был принят. Луса также считает, что доступная вода из-под крана поможет избавиться от лишних отходов, так как людям не придется покупать воду в пластиковых бутылках. Депутат от объединенного списка Линда Матисона согласна, что рестораны должны давать воду из-под крана клиентам, которые ее просят.
Но я против того, чтобы такая норма была включена в закон как обязательная, с учетом того, что Сейм уже четвертый год отказывает в просьбе снизить НДС для отрасли питания.
В свою очередь, представитель латвийского общества ресторанов Янис Энсис считает, что в Латвии отличное качество воды из-под крана.
По-моему, с 5-6 века принято не отказывать путнику в стакане воды. Не представляю, чтобы кто-то из моих коллег отказал бы в стакане воды матери, которая пришла с ребенком и хочет погреть детскую еду или попить. Я думаю, если бы был такой прецедент, рынок бы сам отрегулировался, люди бы это заметили и не ходили бы в эти заведения.
Однако он предостерегает от вмешательства в рынок и считает подобную практику опасной. Он также заявил, что авторы законопроекта не обсуждали этот вопрос с отраслью заранее.
Я очень рад, что пропало слово «бесплатно», которое было в изначально предложенной редакции. Нужно понимать, что у предпринимателей есть различные расходы: покупка стаканов, мытье посуды, оплата труда, отопление, электричество, арендная плата, налоги.
Янсис призвал продвигать доступность воды из-под крана информационными кампаниями, а не законами. Несмотря на различные возражения, комиссия Сейма по народному хозяйству одобрила законопроект и передала его на первое чтение в Сейм. Никита Андреев, служба новостей Латвийского радио.
Ну вот, обсудили воду сегодня в Сейме. Посмотрим, в итоге будет ли это принято. Интересная, конечно, такая инициатива, вода из-под крана, но я понимаю, это зеленый курс и все такое.
Дилемма пить или не пить приобретает новые измерения.
Идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
Латвийское радио 4 пока еще «Золотой глобус» не завоевало и, может быть, и не завоюет. Маловероятно, но все-таки. Но, тем не менее, он уже побывал в нашей студии.
Да, он вот здесь сегодня стоял, где я сижу. Он прям погостил сегодня здесь и вместе с соавтором сценария анимационного фильма «Страумы» и продюсером Матисом Кажей, который стал гостем программы «Домская площадь». Очень интересное интервью. Советую посмотреть. Оно есть на нашем YouTube-канале. Ну, а мы некоторые фрагменты выбрали для того, чтобы вам его продемонстрировать. Речь шла и о смысле этого анимационного фильма, и, собственно, о самом «Золотом глобусе», планах на будущее. В общем, фрагмент интервью с автором сценария и продюсером фильма «Страумы» Матисом Кажей.
Как пришла идея этого фильма? Вы являетесь также и соавтором сценария. Вот это вот лежащая в основе сюжета идея глобального потопа. Как она появилась?
Да, к идее пришел Гинс Зилбалдис, он меня привлек к процессу, когда уже основная установка о потопе, о коте, который спасается от него в лодке вместе с другими животными, это уже было придумано. И у него это появилось, во-первых, от желания говорить о своем страхе, в каком-то смысле страхе коммуникации с другими. И вот этот потоп — это природная стихия, это хороший антагонист, который может представлять этот страх, потому что в фильме нет ни одного плохого, злого персонажа, потому что мы можем понять мотивацию всех героев, и это та установка, которую мы продолжали развивать в тот момент, когда я тоже стала участвовать в развитии сценария, детализации картин и персонажей. Так что это идет еще из подростковых лет Гинса, когда он создал такой небольшой фильм «Аква». Он лежит в основе всего этого рассказа. Это примерно минут на 10 другой техники, но там тоже есть кот, и тоже есть путешествие через Большой океан, тоже потоп, наводнение, но там есть еще один, да, только персонаж, дополнительная птица. И именно это вдохновило на фильм «Поток» или «Течение».
Но вместе с тем, помимо личной истории, кажется, то, что называется «Zeitgeist», да, дух времени, совпадает с ощущением многих людей. Говорят о том, что это фильм об апокалипсисе. Вот в этой связи, насколько, как вам кажется, уместно сопоставлять этот фильм как фильм о конце света?
Ну, то русство дожады.
Это можно воспринимать по-разному. И на самом деле есть критики, которые пишут, что это фильм о начале новой цивилизации. Начало такой цивилизации, в которой не участвуют люди, что это такая оригинальная трактовка постапокалиптической концепции. Но я согласен с тем, что этот мир, который мы создаем, он мифичен и даже цикличен. Если углубиться в фильм или посмотреть несколько раз, можно заметить детали. Например, лодка, которая находится на верхушках деревьев в начале фильма. И этот потоп, он цикличен. И, может быть, кот застрял в мире, где этот потоп повторяется снова и снова, и мир постоянно меняется. Мне кажется, это то, что резонирует с нашей ситуацией, ситуацией нашего времени, когда нам кажется, что одна волна ужаса заканчивается, COVID, тут же начинается что-то другое. Другая война в Украине и новая волна ужаса. И мы живем в таком непрогнозируемом и кажущемся цикличном, полном опасности мире. И понятно, что мы создаем этот фильм в этот момент, и не может не быть такого немедленного контакта у зрителей.
Могли бы мы вас попросить для наших слушателей, последующих зрителей, собственно, вот попрезентовать сундук с глобусом? Я вижу, что он вместе с вами в этой студии. Это один из самых почетных призов в области кинематографии мировой. Хотелось бы на него взглянуть воочию. Я правильно понимаю, что его также можно будет и наблюдать, довольно увесистый, довольно тяжелый, и его наблюдать можно будет в публике в течение следующего времени, где именно, расскажите, пожалуйста, подробнее.
Возможность
в одном из залов или вестибюлей осмотреть эту награду «Золотой глобус», но более точная информация будет к концу этой недели и начале следующей недели.
Где-то в интернете встретилась картинка, но подтвердите, может быть, вам известно точнее, насколько это действительно соответствует факту, что это чуть ли не самый малобюджетный фильм по уровню бюджета, который получил «Золотой глобус» в номинации «Анимационный фильм».
Я думаю, что да, так и есть, потому что это фактически первый независимый анимационный фильм, который получил награду «Золотой глобус» вообще в контексте мира. Можно упомянуть и фильм «Миядзаки», но там 80 миллионов бюджет, несмотря на то, что как бы это японская независимая студия Гибли, но у нас все-таки 3,5 миллиона евро бюджета, и это несравнимо с фильмом Миядзаки, с его бюджетом. И есть такая табличка, которая ходит по соцсетям, и там есть бюджеты всех фильмов-победителей, они показаны в виде диаграммы, и мы в самом низу в этой схеме, как фильм с наименьшим бюджетом. И мы очень рады, и это замечательно для всей коммуны независимых анимационных фильмов, потому что наш фильм показывает, что фильм, который был создан с помощью энтузиастов, с помощью бесплатного программного обеспечения Blender, может получить этот такую престижную награду. И я надеюсь, что это вдохновит многих создателей анимации не только в странах Балтии, но и во всем мире, потому что этот мультфильм «Поток» показал, что можно конкурировать с такими гигантами, как Inside Out, «Игры разума» и так далее.
Что касается восприятия фильма за пределами Латвии, то есть ли какие-то данные по сборам, где фильм смотрит лучше, принимает лучше, какие есть в этом смысле успехи?
Сейчас
больше всего зрителей у фильма во Франции и в Мексике. В Мексике вообще мы пережили шок, потому что за неделю фильм посмотрело 500 тысяч зрителей, что совершенно неожиданный показатель, но у фильма хорошие результаты и в Америке, и вскоре фильм начнет показывать в Испании, и в следующем месяце в Германии и на других больших территориях, и мы очень ждем, что будет, когда фильм покажут в Азии, в Корее, Японии, потому что там такие фильмы зрителям действительно очень нравятся. Так что мы сейчас только как бы охватили треть, пока, может быть, прошли треть от распространения, и такие более объективные данные мы сможем предложить, может быть, в конце лета. Но сейчас мы уже можем сказать, что это будет фильм, который больше всего заработал в мире, латышский фильм. Латвийский фильм и фильм отработал свой бюджет, и я думаю, что несколько миллионов фильм посмотрят, в этом мы совершенно уверены.
Это соавтор сценария и продюсер фильма «Страума» Матей Скажа. Обязательно посмотрите это интервью полностью, оно доступно, напомню, на нашем YouTube-канале. Очень интересно, из первых уст, так сказать. Ну а мы ждем теперь уже не 17 января, из-за, к сожалению, пожаров в Лос-Анджелесе переносится дата объявления номинантов на «Оскар», поэтому продолжаем держать кулаки.
Вообще меня поражает, что команда, ну, фактически, которая просто, ну, нельзя сказать, что они на коленке сделали этот мультфильм, но с точки зрения индустрии, безусловно, так, там просто несопоставимые абсолютно деньги вложены с тем, что делают крупнейшие студии, она настолько профессионально его продает и раскручивает, потому что вот это вот умение как бы географически его в одну страну подать сейчас, потом в другую, в третью, в четвертую, ну, это просто круто. И когда вот Мексика началась совсем недавно, и я просто помню, потому что в интернете пошло, что они начали в Мексике показывать, и уже вот жители Мексики пришли подогретые знанием, что готовится вот такой мультик, который везде очень популярен, и это, видимо, привело к еще большему вот валу интереса. Я просто жду, что будет в Японии, потому что Япония страна очень, скажем так, небезразличная к мультипликации, это традиция аниме. Миядзаки тот самый, которого мы тоже только что здесь упоминали, это будет очень интересно посмотреть.
Ну что ж, на этом прощаемся. С вами были Евгений Антонов,
Юлиана Шкагала,
продюсер Сандра Лепиня, звукооператор Яна Дреймана и видео оператор Роман Жуков. Хорошего всем вечера и до завтра.
До свидания.
Латвийское радио 4. Подробности.